для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Жаль, что ты назвал фамилию Хорн. Я бы мог достать безупречное удостоверение личности, действительно еще на целый год. Оно принадлежало моему другу, умершему 7 месяцев назад. Звали его Иван Клуге. Фамилия, как видишь, не русская. Когда пришли из полиции, мы заявили, что он беспаспортный немецкий беженец. Таким образом, удалось спасти удостоверение. Покойнику не так уже важно, что его похоронили под именем Йозефа Вайса. Зато 2 эмигранта жили потом с его удостоверением личности. Выцветшая фотография в профиль, печати нет. Фото можно легко заменить. «Нет, лучше оставить все так, как есть», — сказал Равик. «Когда я выйду отсюда, не останется никаких следов. С документами ты обезопасишь себя от полиции. Впрочем, полиция не придет. Она не интересуется отелями, где за апартаменты платят больше 100 франков в сутки. Я знаю беженца, который уже целых 5 лет живет в Рице без документов. И одному только ночному портье известно об этом. А ты подумал, как вести себя в случае, если эти молодчики все же нагрянут?» «Конечно. Мой паспорт находится в аргентинском посольстве для получения визы. Пообещаю принести его на следующий день. Оставлю чемодан и поминай, как звали. Думаю, что успею вывернуться. Запрос поступит сначала от дирекции, а не впрямую из полиции. На это я и рассчитываю. Правда, тогда мое пребывание в Принц-Уэльском окажется бессмысленным. Ничего, все обойдется. Они играли до 8:30. «Теперь ступай ужинать», — сказал Морозов. «Я еще посижу, а потом отправлюсь в Шахерезаду. Я немного попозже спущусь в ресторан при отеле. Глупости. Иди сейчас же и подкрепись хорошенько. Если он все же объявится, тебе наверняка придется с ним выпить. А пить лучше на сытый желудок. Ты уже решил, куда поведешь его?» «Да. Но я имею в виду, если он еще захочет поразвлечься или попьянствовать». «Понимаю. Мне известно достаточно мест, где никто никем не интересуется. Тебе пора ужинать. Только ничего не пей. Возьми что-нибудь посытнее и пожирнее». «Хорошо, Борис». Равик снова пошел к Фуке. Все стало совершенно нереальным, словно он читал какую-то фантастическую книгу или смотрел мелодраматический фильм. А может, все это ему только снится? Он опять обошел ресторан со всех сторон. Террасы были освещены и полны посетителей. Он проверил каждый столик. Хаки нигде не было. Равик выбрал столик неподалеку от дверей. Отсюда он мог наблюдать за входом и улицей. 2 женщины рядом с ним беседовали о магазинах Скиапарелли и Менбоше. Мужчина с жиденькой бородкой, сидевший тут же, молчал. За другим столиком несколько французов разговаривали о политике. Один был за огненные кресты, другой за коммунистов, остальные подтрунивали над ними. Время от времени все посматривали в сторону 2 красивых, самоуверенных американок, пивших вермут. Равик не сводил глаз с улицы. Он был не настолько глуп, чтобы не верить в случайности. Случайностей нет только в хорошей литературе. В жизни же они бывают на каждом шагу, и притом приглупые. Он посидел еще с полчаса. Теперь это ему далось легче, чем за обедом. Наконец он вышел, снова осмотрел террасу ресторана со стороны Елисейских полей и вернулся в отель. «Вот ключ от твоей машины», — сказал Морозов. «Я взял другую. Теперь у тебя синий тальбо с кожаными сиденьями. На той машине сиденья были матерчатые, кожу легко отмыть. Это кабриолет. Можешь ездить с поднятым или опущенным верхом, но окна все время держи открытыми и стреляй так, чтобы пуля вылетела в окно и не оставила нигде пробоины. Я нанял машину на 2 недели. Ни в коем случае не отводи ее сразу в гараж. Пусть сначала постоит в каком-нибудь переулке, забитом машинами. Надо проветрить салон. Сейчас она стоит на улице Берри, напротив отеля «Ланкастер». «Хорошо», — сказал Равик и положил ключ от зажигания возле телефона. «Вот документы на машину. Права достать не удалось, не хотелось впутывать слишком много людей. Права мне не нужны. В Антибе я прекрасно обходился без них». Равик положил документы рядом с ключом от зажигания. «На ночь перегони ее в другое место», — сказал Морозов. «Мелодрама», — подумал Равик. «Дешевая мелодрама». «Благодарю, Борис. Спасибо за все. Жаль, что я не могу поехать с тобой. А я об этом нисколько не жалею. Такие вещи делаются в одиночку». «Верно. Только не рискуй понапрасну. И действуй наверняка. Разделайся с ним. И точка». Равик улыбнулся. «Ты говоришь мне это уже сотый раз. Сколько ни говори, все мало. Ведь черт знает, какие глупости лезут в голову в самый решающий момент. Так было с неким Волковским в 15-м году в Москве. Его внезапно обуяли какие-то странные понятия о чести. Так иной раз бывает с охотниками. Дескать, нельзя хладнокровно убивать людей и тому подобное. Вот его и пристрелил один мерзавец. Сигарет у тебя хватит? Есть в запасе целая сотня. Да, здесь можно заказать по телефону все, что угодно. Зайдешь в отель и разбудишь, если меня уже не будет в Шахерезаде. Зайду в любом случае, с новостями или без них. Хорошо. Прощай, Равик. Прощай, Борис. Равик закрыл за ним дверь. В комнате вдруг стало совсем тихо. Он сел в угол дивана и принялся разглядывать обои из синего шелка с бордюром. За 2 дня он изучил их лучше, чем обои тех комнат, где жил годами. Он изучил также зеркало, серый велюровый ковер на полу с темным пятном у окна, каждую линию стола, кровать, чехлы на креслах. Все это уже было ему знакомо до тошноты. Только телефон по-прежнему оставался таинственным и неизвестным. Тальбо стоял на улице Бессоно между Рено и Мерседес-Бенцем. Мерседес был совсем новенький и имел итальянский номерной знак. Равик вывел свой Тальбо из ряда машин. По неосторожности он задел Мерседес и оставил царапину на его левом крыле. Не обратив на это внимания, он быстро поехал к бульвару Осман. Машина шла с большой скоростью. Приятно, что она так послушна в его руках. Это рассеивало мрачное чувство, словно цементом забившее ему грудь. Было около 4 часа утра. Следовало бы еще подождать. Но вдруг все показалось до нельзя бессмысленным. Хаки, наверное, уже давно позабыл об их мимолетной встрече. Может быть, он вообще не приехал в Париж. Теперь и в самой Германии дел по горло. Морозов стоял у входа в Шахерезаду. Равик оставил машину за ближайшим углом и вернулся назад. Морозов еще издали заметил его. «Тебе передали, что я звонил?» «Нет, что случилось?» «Я звонил тебе 5 минут назад. У нас тут целая группа немцев. Один из них похож на...» «Где они?» «Неподалеку от оркестра. Единственный столик, за которым сидят 4 мужчин. Войдешь в зал, сразу увидишь». «Хорошо. Займи маленький столик у входа. Я попросил придержать его». «Хорошо, хорошо, Борис». Равик остановился в дверях. В зале было темно. Луч прожектора падал на танцевальный круг, освещая певицу в серебристом платье. Узкий конус света был настолько ярок, что за его пределами ничего нельзя было разглядеть. Равик смотрел в сторону оркестра, но не видел столика. Белый трепетный луч прожектора, казалось, скрывал его. Он сел за столик у двери. Кельнер принес графин водки. Оркестр словно изнывал, медленно, как улитка, полз и полз сладковатый туман мелодии.
Je sais qu'il est des yeux aux regards amoureux, prometteur de beaux jours qui rêve toujours à des mensonges d'amour. Je connais l'affreux lendemain des joies et des bonheurs humains. Mais malgré tout, je sais que tes yeux d'amant ne mentent jamais.
Он сидел и напряженно ждал. Наконец певица умолкла, прожектор погас. Под стеклянными столиками вспыхнул свет. В первый момент Равик не различил ничего, кроме каких-то смутных очертаний. Луч прожектора ослепил его. Он закрыл глаза, затем открыл их и сразу же увидел столик около оркестра. Равик медленно откинулся назад. Среди немцев, о которых говорил Морозов, Хааки не было. Равик долго сидел, не шевелясь. Внезапно им овладела страшная усталость. Он чувствовал ее даже в глазах. Все вокруг полыхалось какими-то неравномерными волнами. Музыка, человеческие голоса, то нарастающие, то затихающие. После тишины номера и нового разочарования глухой шум Шахерезады одурманивал мозг. Калейдоскоп сновидений, нежный гипноз, обволакивающий истерзанные мыслью, обессилевшие от ожидания клетки мозг. Среди танцующих пар, медленно кружащихся в тусклом пятне света, он случайно заметил Жоан. Ее голова почти касалась плеча партнера. Открытое, полное истомы лицо было запрокинуто. Глядя на нее, Равик ничего не почувствовал. Ни один человек не может быть более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил. Устало подумал он. Рвется таинственная нить, связывавшего его с твоим воображением. Между ними, тобой, еще проносятся зарницы, еще что-то мерцает, словно угасающие призрачные звезды, но это мертвый свет. Он возбуждает, но уже не воспламеняет. Невидимый ток чувств прервался. Равик откинул голову на спинку дивана. Жалкая крупица интимности над огромной пропастью. Сколько пленительных названий придумано для темного влечения двух полов. Звездные цветы на поверхности моря. Пытаешься их сорвать и погружаешься в пучину. Равик выпрямился. Надо уходить, пока сон окончательно не сморил его. Он подозвал кельнера. Сколько с меня? Ни сантима, ответил тот. «Как так? Вы ведь ничего не заказывали?» «Ах, да, верно!» Он дал кельнеру на чай и поднялся.
«Что?
Не он?» — спросил Морозов у Равика, когда тот вышел. «Нет», — ответил Равик. Морозов с беспокойством посмотрел на него. «Хватит с меня», — сказал Равик. «Все это какая-то идиотская игра в прятки, будь она трижды проклята. Я жду уже пятый день. Хаки сказал, что обычно бывает в Париже всего 2-3 дня, значит, он уже уехал. Если только вообще приезжал. Иди спать, сказал Морозов. У меня бессонница. Поеду в Принц-Уэльский, заберу чемоданы и сдам номер. Ладно, сказал Морозов. Завтра днем я к тебе зайду.
Куда?
«В отель «Принц Уэльский».» Райк взглянул на него. «Да, ты, пожалуй, прав. Я несу всякий вздор. А может быть, и нет, может, прав я. Подожди до завтрашнего вечера. Хорошо. Там видно будет. Спокойной ночи, Борис. Спокойной ночи, Равик».
Thank you.
Равик проехал мимо Азириса и остановил машину за углом. Возвращаться в Интернационал было противно. Может быть, поспать здесь часок-другой. Сегодня понедельник, тихий день для такого рода заведений. Швейцара у входа не оказалось, вероятно, все уже разошлись. Роланда стояла неподалеку от двери. Отсюда она видела весь зал, он был почти пуст. Визжала пианола. «Сегодня у вас как будто тихо», — спросил Равик. «Да, только вот этот болван и остался. Надоел до смерти, похотлив, как обезьяна, а наверх ни за что не поднимается. Вот есть такие типы, сам знаешь. Немец. Впрочем, за вино он заплатил, а мы все равно скоро закрываемся». Равик равнодушно посмотрел на столик. Запоздалый гость сидел к нему спиной. С ним были две девицы. Когда он наклонился к одной из них и приложил ладони к ее груди, Равик увидел его в профиль. Это был Хаки. Роланда продолжала что-то говорить, но сейчас ее голос доносился словно сквозь какой-то вихрь. Равик не понимал ее. Он отошел назад и теперь уже стоял в дверях, откуда можно было видеть край столика, оставаясь незамеченным. «Хочешь коньяку?» — голос Роланды прорвался, наконец, сквозь вихрь. Визг пианолы. Равик все еще пошатывался, будто его ударили в солнечное сплетение. Он до боли сжимал кулаки, вонзая себе ногти в ладони. Только бы Хаки не увидел его здесь, только бы Роланда не заметила, что он с ним знаком. «Нет», — услыхал он собственный голос, — «я и так изрядно выпил. Немец, говоришь? Ты знаешь, кто он такой?» «Понятия не имею», — Роланда пожала плечами. «Все они на одно лицо. Этот, кажется, у нас еще не бывал. Может, все-таки выпьешь рюмочку?» «Нет, я к вам только на минутку». Роланда испытующе посмотрела на него. Он с трудом овладел собой. «Я, собственно, хотел уточнить, когда состоится твой прощальный вечер», — проговорил он. «В четверг или в пятницу?» «В четверг, Равик. Ты обещал прийти, помнишь?» «Непременно приду. Я просто забыл день». «В четверг в 6:00. Хорошо, не опоздаю. Это все, что я хотел узнать. А теперь мне пора идти. Спокойной ночи, Роланда». «Спокойной ночи, Равик». Внезапно белая ночь словно вскипела. Нет больше домов. Одни лишь каменные чащи, джунгли, окон. Внезапно Равику почудилось. Снова война. Разведчики, крадущиеся вдоль улицы. Машина в укрытии. Тихо гудит мотор. Надо выследить противника. Пристрелить, как только выйдет. Равик скользнул взглядом вдоль улицы. Несколько машин. Желтые огни, кошки, вдали под фонарем какой-то человек, как будто полицейский. Номерной знак на машине, грохот выстрела. Роланда только что разговаривала с ним. Как сказал Морозов, не рискуй ничем, игра не стоит свеч. Швейцара нет, нигде ни одного такси. Это хорошо. Фургонов зеленщиков тоже не видно. А, сегодня понедельник. Вдруг к подъезду подкатил Ситроэн и остановился. Шофер закурил сигарету и громко зевнул. Равик почувствовал, как по коже пробежали мурашки, но продолжал ждать. Может быть, лучше выйти из машины и сказать шоферу, что в Азирисе уже пусто? Нет, этого ни в коем случае делать нельзя. Или дать ему денег, послать куда-нибудь с поручением, например, к Морозову. Равик вырвал из блокнота листок, черкнул несколько слов, затем разорвал записку и написал другую. Пусть Морозов не ждет его в Шахерезаде. Подписался первой пришедшей в голову фамилией. Неожиданно такси тронулось. Равик выглянул из окна машины, но ничего не увидел. Неужели Хаки сел в такси, пока он писал записку? Он включил первую передачу. Машина резко повернула за угол и устремилась вслед за такси. Через заднее стекло Никого не было видно. Но, может быть, Хаки сидит в углу? Наконец обе машины поравнялись. В полумраке кабины ничего нельзя было разглядеть. Равик отстал, снова прибавил газу и приблизился вплотную к такси. Шофер повернул к нему голову и заорал: «Эй, ты, идиот! Прижать меня вздумал! В твоей машине сидит мой друг. Пьяная рожа! Не видишь, машина пустая!» В ту же секунду Равик заметил, что счетчик такси не включен. Он резко развернулся и помчался обратно. Хаки стоял на краю тротуара и махал рукой. «Эй, такси!» Равик подъехал к нему и затормозил. «Такси?» — спросил Хаки. «Нет». Равик высунулся из окна. «Алло!» — сказал он. Хаки вглядывался в него, сощурив глаза. «Что вам угодно?» «Кажется, мы знакомы», — сказал Равик по-немецки. Хаки наклонился, и выражение настороженности исчезло с его лица. «Боже мой! Херр фон Хорн!» «Верно, совершенно верно. Херр фон Форн, ну, конечно. Вот так встреча, дорогой мой. Где же вы пропадали все это время?» «Я был здесь, в Париже. Садитесь, я не знал, что вы снова приехали». «Да, да, я вам несколько раз звонил. Вы перебрались в другой отель?» «Нет, по-прежнему живу в Принце Уэльском». Равик открыл дверцу. «Садитесь, подвезу. Такси сейчас достать не так просто». Хаки поставил ногу на подножку. Равик услышал его дыхание, увидел красное, разгоряченное лицо. «Принц Уэльский!» — воскликнул Хаки. «Черт возьми! Вот оно что! Принц Уэльский! А я-то все время звонил в отель «Георг Пятый!» Он громко расхохотался. «Там вас никто не знает! Теперь все ясно! Принц Уэльский! Ну, конечно же! Я все перепутал! Не захватил с собой старую записную книжку! Понадеялся на память!» Равик следил за входом в Азирис. «Еще какое-то время оттуда никто не будет выходить. Девушкам надо переодеться, и все-таки лучше как можно скорее завлечь Хаки в машину». «Вы собирались заглянуть сюда?» — по-приятельски спросил Хаки. Признаться, подумывал. «Да вот поздно уже». Хаки шумно вздохнул. «Дорогой мой, я вышел оттуда последним, они уже закрываются». «Не беда, там ведь скучища. Поедемте в другое место, садитесь». «А разве еще можно куда-нибудь поспеть?» «Разумеется. Есть места для знатоков. Там сейчас все только начинается. А такие дома, как Азирис, посещают лишь туристы». «Неужели? А я-то думал, нет, здесь все-таки вполне прилично». «Что вы, есть гораздо лучшее заведение. Азирис — самый заурядный бордель». Равик несколько раз нажал на педаль. Мотор то начинал реветь на полных оборотах, то утихал. Расчет оказался верным. Хаки неуклюже взгромоздился на сиденье рядом с ним. «Я очень рад снова встретиться с вами», — сказал он. «Очень рад». Равик перегнулся через него и притянул дверцу. «Я тоже». «Как хотите, а в Азирисе не так уж плохо. Полно голых девок, и как только полиция разрешает, наверное, большинство из них больны, а?» «Возможно. В подобных заведениях, конечно, никогда не чувствуешь себя в полной безопасности». Равик включил скорость, и машина тронулась. «А разве есть заведение, где гарантирована полная безопасность?» Хоке откусил кончик сигары. «Не очень-то приятно привезти домой трипер. Хотя, с другой стороны, живешь ты ведь один только раз». «Да», — сказал Равик и протянул Хаки электрическую зажигалку. «Куда мы едем?» «Хотите, для начала побываем в доме свиданий?» «А что это такое?» «Дом, где великосветские дамы ищут неожиданных встреч». «Не может быть! Действительно, дамы из высшего света?» «Вот именно, женщины, у которых старые мужья. Женщины, у которых скучные мужья. Женщины, у которых мужья слишком мало зарабатывают. Но позвольте, не могут же они просто так, как все это устраивается? Женщины приезжают туда на несколько часов, на коктейль или на ночную чашку чая. Их вызывают по телефону. Разумеется, это не вульгарное заведение вроде тех, что на Монмартре. Я знаю один чудесный особняк прямо в Булонском лесу. У хозяйки такие манеры, что с ней не могли бы соперничать даже герцогини. Все в высшей мере благопристойно и элегантно, во всем соблюдается полный такт. Равик дышал ровно и говорил медленно и спокойно, слушая свои слова как бы со стороны. Он казался себе опытным гидом по ночному Парижу. Он заставлял себя говорить, чтобы успокоиться. Все в нем тряслось, крепко сжимая руль. Обеими руками он пытался унять дрожь. «Вас поразит даже обстановка. Вся мебель стильная, везде старинные ковры и гобелены, лучшие вина, самое изысканное обслуживание. Что же касается женщин, то здесь вы, конечно, абсолютно ничем не рискуете». Хаки выпустил облако дыма и повернулся к Равику. «Ваше предложение чрезвычайно заманчиво, дорогой фон Хорн, но меня беспокоит одно, ведь это наверняка стоит уйму денег». «Напротив, это вовсе недорого». Хоки утробно несколько смущенно хохотнул. «Смотря что считать пустяками, мы немцы с нашей жалкой валютой, какую удается вывести...» Равик покачал головой. «Я очень хорошо знаком с хозяйкой. Она мне кое-чем обязана и примет нас как почетных гостей. Если вы явитесь в качестве моего друга, с вас, скорее всего, вообще ничего не возьмут. Разве что дадите лакею на чай. Все обойдется дешевле, чем бутылка вина в Азирисе».
«Серьезно?»
«Ну, сами увидите». Хаки уселся поудобнее.
«Черт возьми, вот это я понимаю!»
Его лицо расплылось в широкой ухмылке. «Вы, как видно, знаете тут все ходы и выходы», — сказал он, повернувшись к Равику. «Полагаю, вы оказали этой женщине большую услугу». Равик посмотрел ему прямо в глаза. «У тех, кто содержит подобные дома, иной раз бывают неприятности с властями. Так, легкие попытки шантажа. Понимаете, что я имею в виду?»
«Еще бы!»
Хаки на минуту задумался. «Вы пользуетесь здесь большим влиянием?» «Не слишком большим, просто у меня есть друзья во влиятельных сферах».
«О, это уже кое-что.
Ваши знакомства могут нам очень пригодиться. Поговорим как-нибудь об этом». «С удовольствием. Сколько вы еще пробудете в Париже?» Хаки рассмеялся. «Как на грех! Я всегда встречаю вас, когда мне надо уезжать. Поезд уходит в 7:30 утра». Он посмотрел на часы, монтированные в панель. «О, через 2,5 часа я должен быть на Северном вокзале. Успеем?»
«Безусловно».
«Вам еще надо заезжать в отель?»
«Нет, нет, мой багаж уже на вокзале. За номер я рассчитался сразу после обеда, чтобы не платить за лишние сутки. А то, знаете ли, с моими валютными запасами...» Он опять рассмеялся.
Равик внезапно заметил, что и сам смеется. Он еще крепче сжал руками руль. «Не верится», — думал он. «Просто не верится. Что-то... непременно стрясется, что-то непременно помешает. Сколько счастливых случайностей! Нет, это просто невозможно».
Thank you.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.